«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев. И сегодня у нас в гостях Владислав Шурыгин, наш давний хороший знакомый, военный эксперт и член Изборского клуба. Владислав, приветствую.
Да, приветствую.
Ну, я предлагаю поговорить на тему, которая тут, так сказать, внезапно вышла, скажем так, из-за кулис, потому что подобные, так сказать, новости и темы, они обычно где-то скрыты от публичного внимания, но вот сейчас получилось так, что даже высказывания крупных достаточно политиков ее актуализировали. Я имею в виду ситуацию с частными военными компаниями и нашим присутствием в Африке, которого долгое-долгое время не было, но вот оно в последние годы обозначилось. Как известно, о частных военных компаниях высказался министр иностранных дел Лавров после того, как он встречался с Жозепом Боррелем, и Жозеп Боррель ему попытался выговорить: вы, мол, там русские в Африку не лезьте, да, в частности, в государство под названием Мали, по крайней мере, раньше с таким ударением произносили это название. А история там следующая. Как известно, руководство Мали, будучи недовольным французской операцией «Бархан», которая, по их мнению, не закончена, да, и чувствуя себя неуверенными перед натиском террористов, пригрозило обратиться за помощью к российским частным военным компаниям. И по этому поводу развернулась целая дискуссия. Ну и даже, так сказать, министр Лавров высказался за то, что у нас не хватает законов, надо бы узаконить эти вещи или отрегулировать. И вот, собственно, об этом давай поговорим, как бы, да. И первый мой вопрос все-таки. Давай начнем с самого вот феномена частных военных компаний. Есть они у нас или нет? Что это такое в мире? Как их используют? Кто эти люди, да? Как мы к этому относимся? И все, что связано с законами. Надо их принимать, не надо их принимать и так далее. Насколько я понимаю, у этого есть и свои плюсы, и свои минусы.
Ну, понимаешь, здесь действительно есть плюсы и минусы. Первое, что такое частная военная компания? Вообще восходят они, ну так, этимология, это такой, знаешь, конец 18-го, начало 19 века, когда в силу специфических развитий государств даже империи не могли себе позволить держать громадное количество войск за границей, и все это отдавалось на откуп тем коммерческим структурам, которые эти места осваивали. Самый классический пример – это знаменитая Ост-Индийская компания, которая фактически владела Индией, которая имела громадную армию, по численности, конечно, не приближавшуюся к британской, но составлявшую такую большую часть от этой самой. Компании военные в наше время начали появляться на рубеже 80-х, 90-х годов прошлого века, 20-го. Знаешь, как странно говорить, прошлый век для нас с тобой, это уже, знаешь, такая эвфемизм. Тем не менее, они стали появляться в силу того, что мир перестал быть биполярным, когда если нет американцев, то есть Советский Союз или просоветские силы, если нет просоветских, то есть американцы, когда для них места просто не было, потому что сталкиваться с любой из сверхдержав для любой из таких организаций было бы просто самоубийством. После того, как Союз пропал, у американцев появилась некая идея, которую они воплотили, точнее, первыми это даже сделали британцы, американцы пошли за ними, о том, что можно, в принципе, напрямую самим не лезть, не вмешиваться, а использовать такой паравоенный инструмент. Неких военных, подготовленных, которые объединены в такие легкие отряды, что-то типа ландскнехтов, и с помощью их решать свои и государственные, и коммерческие вопросы. То есть это очень гибкий инструмент, который позволяет без прямого участия государства, потому что государство всегда умывает руки, говорит, это не наша армия, мы военными не присутствуем, это коммерческие дела. Коммерческими делами разбирайтесь сами. Решать вот такие вопросы. При этом, опять же, отличие надо сразу пояснить слушателям, чем отличаются, допустим, наемники от ЧВК.
Да, это очень, вот это очень важно, потому что, извини, что я тебя перебиваю, очень важно, потому что мы-то, как ты сейчас вот сказал, уже с тобой из прошлого века, а в прошлом веке, я совершенно четко помню, да, вот это само по себе наемничество, оно подавалось однозначно со знаком минус, хотя, между прочим, наемниками пользовались и в даже более ранние времена, там то же самое, так сказать, Мамаева побоище на Куликовской, и Куликовская, так сказать, битва, там мы знаем, что на стороне Мамая тоже были наемники, наемников использовали и в российской армии, но, тем не менее, да, вот наемники у нас всегда со знаком минус. И, кстати, по закону-то у нас наемничество запрещено, насколько я понимаю.
Вот давай сразу определимся в юридических нюансах. Вообще, здесь вопрос идет, конечно, чисто о юридических вещах. Наемники – это люди, которые нанимаются и продают свои услуги в качестве военных специалистов в в принципе, кому угодно. Наемник может идти воевать там, за какого-нибудь недовольного там, я не знаю, там, министра, который сбунтовался, или идти воевать там, за какие-нибудь отряды, которые борются там, за чего-нибудь освобождение. В принципе, они могут идти и за официальных, за официальные власти тоже пользуются услугами наемников. Но в этом случае ЧВК имеет одно отличие. Они всегда идут по официальной линии. То есть ЧВК не зайдет в страну воевать там за партизан. ЧВК всегда будет в этом случае следовать официальному контракту. Официальный контракт в этом случае, опять же, заключается с правительством той или иной страны. И, соответственно, вот в этом главное отличие, что ЧВК – это всегда официалы. То есть они действуют.
Да, то есть я хочу уточнить, да, чтобы здесь мы вот точку поставили, так сказать, такой значок реперный, да. То есть это фактически продолжение государственной политики в военной сфере негосударственными силами. То есть это не просто люди, которых вот наняли, ну, по большому счету, совершать там, так сказать, любые совершенно поступки, в том числе преступления. Это фактически продолжение госполитики, но иными средствами.
Совершенно точно. ЧВК в этом случае отдельно оговаривается, ЧВК отдельно оговаривается ее правовой статус. Условно говоря, что она может делать на территории, где она работает, что она не может, по кому она может стрелять, по кому не может. То есть степень насилия, степень применения оружия, это все оговаривается в контракте. И это отличает, собственно говоря, от наемников. Во-вторых, наемники, второе главное отличие в том, что наемники всегда действуют от нелегальных структур. То есть за ними стоит, возможно, какие-то посредники-вербовщики, но эти вербовщики не несут никакой официальной ответственности и никак официально не связаны. ЧВК – это организация, у нее есть штаб-квартира, у нее есть директорат, у него есть бухгалтер, у нее есть все, и любое государство или любая структура, которая с ней взаимодействует, всегда взаимодействует не с конкретным ЧВКшником и не ставит ему задачи. Она взаимодействует все-таки с ее руководством, с ее официальными структурами, а уже через них они взаимодействуют непосредственно с участниками. Поэтому в определенной степени, еще раз говорю, ближе всего здесь пример Ост-Индийской компании. Это такие как бы частные армии легкого типа, когда они, конечно, не имеют там ни танков, ни самолетов, хотя вертолеты, например, ЧВК могут быть. И, собственно говоря, вот эти частные армии, они используются сейчас в самых разных регионах мира, потому что очень много сейчас турбулентности там, где напрямую большие империи, большие государства не участвуют. Здесь мы ходим как раз на Мали, если как раз наша тема. Мали все намного сложнее было, чем...
Владислав, да? Подожди, да, насчет Мали, это еще мы, так сказать, я хочу вот прояснить, мне кажется, это важно, закончить вот эту юридическую часть. Все-таки вот даже и министр иностранных дел Лавров сказал, что надо бы там по законодательству... Ну и мы знаем, что этот вот разговор о том, что надо, что не хватает законного регулирования в российских законах, да, он постоянно поднимается. Я много лет про это слышу. Вот, а что нам надо сделать, а что не надо? Насколько я понимаю, здесь же есть тоже, так сказать, две стороны. Одна сторона, когда этого закона, этих законов не хватает или их нет вообще, она поражает в правах вот этих самих, так сказать, людей, которые участвуют в этих частных военных компаниях. А с другой стороны, она, в общем-то, оставляет какую-то немеренную свободу маневра. Насколько я понимаю, здесь вот тоже есть такое определенное лукавство. Вот насчет законов в России, твое мнение, что надо сделать, что не надо? Хотя я понимаю, это сложный юридический вопрос.
Ты знаешь, если ты спросишь мое мнение, то я... Или так, давай сначала так скажем. Есть сама группа проблем. Первое. Нужно ли легализовать ЧВК в России? Большинство экспертов считают, что нет. Почему? Потому что легализация ЧВК – это, в принципе, легализация нахождения на нашей территории частных армий, как бы их ни называть. Они могут быть небольшими, а могут быть там, и достаточно громадными. Если брать там ту же самую легендарную в мире ЧВК «Вагнер», то по разным данным, в ее рядах служит там от 3 до 7 тысяч человек. То есть это, в принципе, очень крупное формирование. И заводить на территории собственного государства, разрешать действовать еще и такой структуре, это, конечно, очень-очень, ну, так скажем, вызывает очень много юридических вопросов. При этом вопрос второй – это вопрос их статуса. То есть, как относится к ним государство, считает ли оно их наемниками, организует ли оно им социальную защиту. То есть, человек, допустим, там, отработал в ЧВК где-нибудь там в Ливии или в Мали, с ним что-то случилось, он вернулся сюда инвалидом, как мы будем с ним, к нему относиться? Есть, допустим, военные инвалиды, это одно. а это что за инвалид? То есть кто ему будет платить, кто ему будет заниматься? Вот я считаю, что государство, прежде всего, должно проработать вот эти статусы. И именно вот за эту законодательную часть. Потому что легализовать у себя ЧВК, я думаю, что это будет еще не скоро. А вот отработать законы по службе наших граждан в таких структурах за границей, это да. В этом случае, опять же, эти законы могут быть касаться даже не столько самих граждан, хотя их статус в этом случае, конечно, будет уже определен, что это не наемники. Но самое главное, он будет в этом случае налагать обязанности на те компании, которые их используют. То есть в части социальной защиты, в части там, премии за лечение, за гибель и прочие удовольствия, которые, как мы знаем, всегда сопутствуют войне. Поэтому вот это, собственно говоря, мое мнение.
То есть и нести ответственность за них в том числе, так сказать, да, и за то, что, конечно, они делают... юридическую, да, чтобы это тоже не превращалось там в абсолютный какой-то беспредел.
Но, понятно. Юридически, извини, вмешаюсь, юридически как раз это все проговаривается всегда, когда компания заходит в ту или иную страну, потому что руководство в этом случае очень внимательно смотрит за тем, чтобы вот эти ЧВКшники не превратились в какую-то такую банду беспредельщиков, а выполняли те задачи, которые нужны, за которые им платят.
Ну и плюс все-таки, чтобы они были под каким-то контролем, и, в общем, чтобы их действия тоже координировались с действиями госструктур. Я почему вот первое, на что я принципиально обратил внимание, это на то, что это продолжение госполитики. Чтобы не получилась ситуация, которая получилась у нас полтора года назад в Беларуси, насколько я понимаю, ведь это именно про этих людей шла речь. То есть они как-то где-то, куда-то, каким-то образом или были обмануты, или я уж не знаю, что там случилось, но они попали вот в эту ситуацию, а в итоге все равно это вылилось, ну, в такую количество. Коллизию международную, да, касающуюся в том числе репутации России.
Ну, Сереж, если брать эту ситуацию, если интересно, конечно, возвращаться.
Очень интересно, конечно.
Она, можно только удивляться, с каким изяществом фактически белорусы вытащили нас из капкана. Потому что, как мы сейчас знаем, произошла из офиса Зеленского утечка о том, что готовятся ловить россиян и вывозить на свою территорию. И на тот момент, пока еще этой утечки не было, нужно было как-то скрыть источник этой утечки. И вот была проведена такая странная операция, когда братья-белорусы навалились на наших, наарестовали их, затащили, там, выдержали, потом отправили на родину. Но если бы они не сделали этого, то этот самолет взлетел бы в воздух, был приземлен на территории Украины, и, соответственно, дальше мы имели бы то, что имели. Поэтому вот именно вот эта операция, она связана с этим. Но такие операции, ты прав в том, что они могут повторяться в разных уголках мира и уже совершенно с другими целями.
То есть, прости, я просто хочу уточнить. Я слышал, конечно, нечто подобное, но ты считаешь, что вот в случае с Белоруссией речь шла о спланированной акции, и возмущение Лукашенко было что, инсценировкой, что ли? Я что-то не понимаю.
Ты абсолютно прав. Все от начала до конца была инсценировка. Сейчас уже об этом можно говорить. Это на разных уровнях уже было озвучено, и прежде всего в самой Украине было озвучено. То есть мы получили в этом случае упреждающую информацию, и, как бы сказать, поскольку все это уже, наши уже люди находились на территории Беларуси, опять же, засвечивать источник было на тот момент, видимо, не... Ну, как ты понимаешь, источник не засвечивает, а людей надо было как-то остановить. То в этом случае устроили вот такой вот показательный шухер, который на самом деле был операцией отвлечения.
Угу. Ну что ж, это хорошо бы, если так, потому что, честно говоря, когда все это происходило, вот очень хотелось бы, чтобы это было так.
Я сам точно нет. Я как раз, когда все происходило, я сам был страшно возмущен, а потом, когда начали складываться вот эти вот все детали, и самое главное, когда было сделано официальное заявление в Киеве о том, что об операции доложили президенту, и люди ближайшие... То есть президент на нее своего собственного как бы добра не дал, а люди из его окружения все это тут же слили русским. Понимаешь? Вот тогда как бы стало понятно, почему вдруг белорусы, которые всегда действовали по отношению к нам, ну, достаточно, как это сказать, тактично, вдруг устроили вот такое шоу с задержанием и прочим. Потому что люди должны были утром вылетать, понимаешь?
Ну да, да. И, кстати говоря, когда, так сказать, я тоже стал что-то подозревать, когда в итоге не последовало никаких кадровых решений по КГБ, потому что белорусскому, я имею в виду, потому что...
Кстати, да, я хотел сказать, вот ты в этом случае совершенно точно деталь, что не было никаких решений, самое главное, не было никаких... Дальше вопросов внутри наших отношений российско-белорусских.
Ну что ж, мы продолжим через небольшой перерыв. Это передача «Война и мир». Сергей Михеев у нас в гостях. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба. Мы говорим про частные военные компании.
«Война и мир». «Война и мир».
Это передача «Война и мир». Мы продолжаем. Сергей Михеев, и у нас в гостях военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин. Мы говорим о частных военных компаниях и о ситуации, в частности, сложившейся вокруг нашего присутствия в Африке. Вот, Владислав, давай теперь перейдем вот к этой конкретной коллизии, да? Во-первых, мы уже несколько лет слышим о нашем присутствии в Центральноафриканской Республике, да? Если можно с этого начать, давай начнем с этого, потому что тоже слухов много, люди интересуются, но мало кто что знает. Ну и потом перейдем вот к ситуации, которая вокруг Мали складывается.
Центральноафриканская, вообще надо понимать, что мы присутствуем во всех тех республиках или странах, где очень турбулентная ситуация, где чаще всего идет некое противостояние внутреннее, и при этом это очень богатые республики с точки зрения своих природных возможностей, но страшно бедные с точки зрения поддержки собственной независимости и такой стабильности. Это как бы первая основа. Поэтому туда наши компании заходят, конечно, исключительно в коммерческих интересах. Вопрос, кто за ними стоит, за этими интересами, отрабатывает ли, допустим, там наша ЧВК в ЦАРе, в Центральноафриканской Республике, интересы учредителей этой компании, или они действуют уже в интересах других наших, например, там, экономических крупных объединений и в качестве уже просто нанятой силы, здесь уже вот можем долго гадать. Но суть одна, то есть, да, мы заходим на территорию этих республик, мы берем под охрану определенные объекты, мы берем на себя очень часто обязательства по обучению местных силовых структур наиболее, так сказать, передовым методом, готовим, очень часто берем на себя в том числе и функцию охраны высших лиц. Кстати, история с Мали, она как раз и интересна тем, что как мы там появились и что мы там делаем, потому что это такая неспецифическая ситуация.
Ну, так вот, и, кстати говоря, насчет Центральной Африканской Республики, да, немножко, если договорить, все-таки, конечно, хотелось бы нам всем думать, что эти ребята защищают там интересы Российской Федерации, пусть и через коммерческие какие-то контракты, но, тем не менее, чтобы было понятно, что Российская Федерация от этого имеет, значит, какой-то, как мы уже говорили, что это продолжение госполитики, да.
Это так и есть, потому что надо понимать одну простую вещь. Конечно, это не солдаты, которые там вот своей грудью закрывают страну.
Ну, или, как мы раньше говорили, выполняют интернациональный долг в Мозамбике.
Да, да. Здесь, кстати, в общем и там, понимаешь, ситуация в какой-то степени чуть-чуть похожа. В Мозамбике мы вот лицом к лицу сражались против. За счет этого Мозамбик был нашим союзником. За счет этого мы поставляли туда технику, как бы, правда, им в долг. И вопрос, зарабатывали мы на этом или нет, неизвестно. Но точно у нас на столе были бананы. Понимаешь, ну я так очень утрированно говорю, и, что называется, просто. Здесь ситуация чуть-чуть похожа. То есть здесь наши ЧВК действуют в интересах наших крупных коммерческих корпораций. Эти корпорации получают и зарабатывают там громадные деньги, потому что это очень выгодные точки планеты. Соответственно, с этих денег, если они зарегистрированы в России, они платят налоги. С этих налогов, опять же, можно купить банан. Понимаешь? Вот система примерно такая. Поэтому здесь, конечно, вопрос заключается в том, что если они действуют в интересах корпораций, которые, ну, как бы юридически привязаны к России, то да, это, естественно, люди действуют в наших национальных интересах. Нужно понимать, что Африка сейчас – это одна из самых перспективных точек планеты. Африка, вот этот, как его называют, черный континент, за последние 20-30 лет это стало как бы точкой роста. Это уже не Африка 70-х, 80-х и даже 90-х. Африка сейчас переживает взрывной рост и численности населения, и экономики, и, что называется, там идет большая движуха. То есть все остальные континенты давно, они уже как-то куда-то определились, до какого-то порога выросли, а Африка, вот она, будучи там 50 лет назад вскрытой из-под колоний, там колониальной, там 50-60 лет назад, она вот только сейчас начала свою вот промышленную индустриализацию и такое изменение. Кстати, там же есть и очень мощно развивающиеся республики, которые, уровень жизни в которых, ну, допустим, в упор приближается к тем же самым там европейским. Поэтому вот. Возвращаясь к Мали. Вернемся к Мали.
Да, давай теперь конкретно, что ж там, так сказать, за такой клубок вокруг Мали, и почему вдруг это вылезло даже на уровень такого, скажем так, спора между министром иностранных дел Лавровым и еврокомиссаром Боррелем?
Ну, примерно 10 лет назад, чуть больше, на севере Мали произошли некие события. То есть там, во-первых, племена Зулу объединились и заявили о том, что они собираются создавать свое собственное государство и как бы выдернуть его, ее территорию из Мали. Плюс к этому там появились джихадисты, которые тоже начали очень активно работать. И тогдашнее руководство Мали, оно в итоге обратилось к Франции с просьбой им помочь. Французы, поскольку это бывшая французская колония, фактически она до сих пор, до последнего времени была такой, ну, знаешь, допустим, у британцев, у них есть такое, есть британское содружество, в которое они затащили всех, кого когда-то держали под ермом. Французы примерно делают то же самое. То есть они очень тщательно следят за ситуацией в республиках, которые раньше были их колониями. Французы туда зашли, и там в течение, поскольку все-таки они были в военном отношении, бесконечно превосходили всех тех, кто там что-то делал. Они вроде как всех разогнали и при этом сразу фактически оккупировали Мали. То есть там находилось в районе 3,5-4 тысяч французов. Потом для видимости туда еще, значит, завели войска ООН, где тоже были в основном такие франкоговорящие контингенты. И вроде как на этом дело успокоилось, то есть страна оказалась под контролем французов, под полным. Что-то там на севере происходило, но при этом в самой стране не происходило ничего. И, просто говоря, по-русски грабили. То есть Мали очень богатая страна. Там есть и золото, там есть... Кстати, единственное, что они хоть как-то открыли, они открыли там, значит, компанию, которая добывает золото и продает его. И то, в общем, в очень ограниченных объемах. Все остальное они фактически законсервировали, держали как такую шкатулку для своего бизнеса, когда там в этом возникнет такая необходимость, видимо, там договаривались между собой, как разделить эту шкуру. И за это время Мали окончательно обнищала, война народ совершенно истощила, и произошел переворот. К власти пришли военные. Военные, в основном гвардия, которая выкинула, которая взяла предыдущего президента, арестовала, так же, как и все руководство. Не сделала с ним ровным счетом ничего. Они просто вывели его на телеэкран. И он буквально на второй день, когда французы уже готовились чуть ли там не подавлять бунт, на телеэкране заявил, что, в общем, да, он согласен, все у него плохо, у него ничего не получилось. И дальше, как известный наш персонаж, я устал, я ухожу. Ну, все помнят такого Бориса Николаевича. И французы от этого слегка охренели, потому что они не ожидали, что вот он так сольется, и были вынуждены принять ту ситуацию, которая есть. Это произошло 1,5 года назад. И вот эти пришедшие к власти военные, они очень быстро поняли, что в лице французов они не имеют союзников. И, в общем, можно готовиться к тому, что зачистить могут и их. Более того, за это время всплыли некие данные, которые свидетельствовали о том, что именно 10 лет назад французская разведка имела отношение вот, как сказать, к выступлениям исламистов, которые, собственно говоря, стали поводом для ввода французских войск. Потому что оказалось, что, в общем, как минимум она была об этом, обо всем информирована, но ничего не делала. И тогда, в общем, вот эти вот военные Мали поняли, что им нужно срочно иметь силу, которая бы здесь, внутри Мали, могла их, с одной стороны, защитить, а во-вторых, гарантировать от каких-либо таких вот несанкционированных действий. И они прилетели в Москву, это было летом. Летом вот бывший полковник Нацгвардии, там, который командовал, то есть, по-моему, Республиканской гвардии, извини, который командовал военным училищем и сейчас является фактически президентом, вот, он прилетел в Москву, провел здесь переговоры, и суть этих переговоров заключалась в том, что да, он заводит, готов открыть двери российскому бизнесу, но в обмен на то, что мы возьмем на себя три функции. Мы будем обучать его армию, мы пришлем туда своих специалистов, которые организуют защиту его и высшего руководства. И, соответственно, мы будем, как бы сказать, берем под охрану некоторые объекты, которые уже интересовали нас. И вот это, конечно, стало таким ударом в промежность Франции, после чего она взвыла, и начались вот эти все разборки. Для начала Франция решила спекульнуть. Они год назад объявили, что они, в общем, сворачивают всю свою операцию, что она давным-давно успешно закончена, сократили уже вдвое свой контингент и объявили, что они будут его окончательно выводить. А тут вдруг они, как ты знаешь, начали звонить нам и объяснять, и рассказывать, что они вообще и уходить-то не собирались, а наоборот, операция в самом разгаре.
Получив вот, так сказать, такую ситуацию, французы, значит, начали пытаться вредить и нам, как бы, и правительству Мали.
Ну, ты знаешь, вредить у них пока не очень получается. Они пока пытаются больше нас уговорить и запугать вот это руководство Мали. Потому что, в общем, конечно, напрямую конфронтацию с Россией Франция совершенно не готова. Ситуация и в наших отношениях не та. И вообще у французов сейчас все очень плохо. Но для них эта ситуация, конечно, чрезвычайно болезненная. А вдвойне болезненная она стала сейчас, после того, как они, как я уже сказал, получили в промежность не только от нас, но и, самое главное, от своих самых родных и близких союзников, от американцев, австралийцев, вот, и примкнувших к ним, что называется, канадцев. Значит, вот здесь, конечно, тогда как бы это все делает ситуацию чрезвычайно драматичной. Но, повторюсь, в военном отношении французы сейчас вряд ли могут себе позволить как-либо попытаться нас давить. Либо они будут по линии спецслужб что-то пытаться изменить внутри Мали, либо они, скорее всего, будут вынуждены со всем этим смириться.
Но пока они просто пытаются брать нас на голос, а я не понял, как бы, да, сейчас, на данный момент, французы остаются в Мали?
Нет, они остаются, там, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас около 1500 французов остается, плюс остается еще примерно столько же миротворческих сил ООН, то есть они в этом случае остаются. Но вся проблема не как бы проблема, то есть особенность в том, что эти силы все расквартированы как раз там по северу, где все эти события проходили, и руководство Мали нынешнее, оно как бы так тщательно выдавливает их из центральных районов и оттирает их от всех экономических объектов, пытаясь в этом случае, в первом случае, защитить себя от любых попыток что-либо сделать несанкционированным государством, а в втором случае, я думаю, уже действия в наших интересах. И мандат, который есть, он в этом случае не сильно позволяет французам что-то менять.
Интересно, получается такая немножко ситуация, похожая на Сирию, когда в стране находится несколько разных сил, у которых вроде бы как один враг, но фактически они друг с другом конкурируют. Потому что получается так, что у французов, у войск ООН и у тех людей, у наших бойцов, которые там появляются, вроде бы враг-то один. Всякие разные нехорошие люди, террористы, там условные, так сказать, радикалы, бандиты и так далее, и так далее. Но при этом реально они вступают в конфликт интересов друг с другом. И вот не очень понятно, так сказать, как это соотношение сил вообще там будет регулироваться. Довольно такая ситуация, ну, скажем так, вибрирующая.
Ну, понимаешь, здесь действительно есть определенный риск. Я напомню, что историю с той же самой ЧВК, о которой сейчас идет речь в Сирии, если не ошибаюсь, по-моему, 2 года назад, когда уже, так сказать, не согласовав ничего с нашими военными, вот один из отрядов этого ЧВК по приказу своего, так сказать, хозяина решили помочь одному из сирийских бизнесменов крупных вернуть себе контроль над нефтяным полем. И вместе с сирийскими отрядами отряд начал выдвигаться туда. И оказалось, что на этом поле, которое взяли под свой контроль курды, на этом поле находится еще и небольшая база американского спецназа. И дальше мы помним, что это было, когда нас несколько раз запрашивали, являются ли люди, которые идут нашими, поскольку наши военные ничего не знали, мы совершенно спокойно говорили, что ничего там наших быть не может. И в итоге все это дело подверглось американскому бомбо-штурмовому удару, в результате которого мы вот это ЧВК понесла потери, не такие, конечно, как там тогда раздували, но, тем не менее, потери были. Пришлось, опять же, в этом случае срочно подключать нашу армию, чтобы, в общем, они по прямым контактам с американцами все это дело остановили и дали возможность вывести наших и разбираться потом, по какому поводу они вообще полезли сами по себе. Вот такая как бы самостоятельность в действиях ЧВК, она, конечно, не всегда приятна, и это особенность, понимаешь, что на первом месте все равно всегда выгода. Это не армия, которая четко выполняет приказы и, в общем, все координировано и все всем понятно, а это очень сложная материя, в которой главную роль играют, безусловно, деньги.
Ну, когда вот в первой части нашей передачи я, соответственно, задавал тебе эти вопросы, я тоже имел в виду вот эту самую, ту самую ситуацию. То есть, грубо говоря, было бы, мне кажется, правильно в наших условиях, да, сделать так, чтобы все-таки эти люди находились в постоянной координации, под контролем, чтобы не возникали, в том числе, подобные ситуации, потому что...
Нет, Сереж, понимаешь, здесь есть сразу возражение. Если мы делаем такой закон, то мы, как государство, всегда несем ответственность за их действия, понимаешь? Поскольку они напрямую нас в этом случае связывают.
Свобода маневра сужается, да.
Да, то есть там в этом случае всегда скажут: ребята, на основании чего вы сделали это? Вы нарушили тем самым, как государство, законодательство. Что, не знали, что ваши люди находятся там и делают то-то, то-то и то-то, понимаешь? Одно дело, когда эта компания зарегистрирована за рубежом, и все вопросы там какому-нибудь Браззавилю или какой-нибудь Момбасе, где они зарегистрированы, понимаешь, с которых взятки гладкие. Совсем другое, когда организация имеет адрес в Москве. Она должна в этом случае действовать только в рамках нашего, как бы сказать, законодательства, ну, естественно, с учетом уже местного УК и прочего.
Угу. Я понимаю. Но, в общем, да, ситуация, по крайней мере, требует какого-то обсуждения, но координация ведь может быть и не обязательно гласной, вот в чем дело.
Это она просто... и есть, в реалии-то.
Ну, так нет, она и есть, но только что ты нам описал известный случай, который как бы показал, что ее и нет. Точнее, она как бы есть, но как бы ее иногда и не бывает. Ну, да ладно, это издержки, так сказать, производственного процесса, будем так считать. У меня вот еще какой вопрос. В этом контексте, в контексте вот этой темы, а где еще мы представлены сейчас, и, например, в той же Африке или в Латинской Америке? Вот что об этом известно?
Ты знаешь, ну, в этом случае прямых как бы данных, где мы еще присутствуем, нет. Но считается, что, ну, то есть, как бы, мы, безусловно, то есть, как, есть данные по тем странам, которые уже зафиксированы. Мы присутствуем в Ливии, это без вопросов. Ну, вот, мы находимся, по крайней мере, есть данные о том, что мы находимся и наши, в Венесуэле, это другой континент. Мы находимся в... Так, по-моему, ну, боюсь ошибиться, но там, по-моему, что-то говорили, в том числе и про Алжир. Но я понимаю, что еще очень многие моменты просто могут быть скрыты, мы о них можем не знать.
Кстати, насчет Африки. Я слышал, так ли это или нет, я не знаю, но слышал, что, например, скажем, китайцы все свои многочисленные проекты в Африке снабжают собственной охраной, что якобы вот на сегодняшний день самая крупная ЧВК в мире – это китайская, что якобы контингент китайцев, вот именно как бы частных военных, да, в Африке, он приближается там к 30 или 40 тысячам. Ты что-нибудь знаешь об этом?
Ну, я слышал об этом, но, опять же, мы не знаем, у нас нет данных по нашему присутствию, сколько тысяч наших присутствует. При этом нужно понимать, что там еще работают британские компании, частные военные, там работают американские, израильские. То есть сейчас мир переполнен вот такими частными армиями, которые соревнуются друг с другом за какие-то контракты и, что называется, осваивают деньги.
Ну, и при этом, насколько я понимаю, видимо, за этим, ну, скажем так, не то чтобы, ну, во-первых, то, что в настоящем это происходит, это очевидно, но, видимо, и в будущем, как вот такой вот гибкий и при этом достаточно эффективный инструмент, это будет использоваться, и этого практически невозможно избежать, и, наверное, это правильно, хотя вот мне было интересно твоя точка зрения, которая тоже в первой части передачи, по поводу регистрации и присутствия на территории России, да, это важный, несомненный момент, потому что если одно дело, когда эти люди выполняют какие-то, так сказать, задания где-то там, вот, а другое дело, если вдруг действительно здесь мы получаем какие-то военные базы частных, так сказать, военных, которые неизвестно, кто и как может использовать в какой-то, значит, скажем, острый момент.
Но там вообще меняется вся система законодательства. Например, все наши ЧОПы, неважно какие там, хоть там самых известных нефтяных компаний, они все, например, арендуют оружие в МВД. Это оружие исключительно легкое стрелковое, типа пистолетов. Ну, вот. В лучшем случае там какие-то охранники на складах могут ходить с ружьями. Как ты понимаешь, вооружение ЧВК это вооружение фактически нашего спецназа. То есть, кроме тяжелой техники, которую надо перебрасывать по всему миру и невыгодно, они имеют все остальное. То есть, от автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и до гранатометов и всего, чего хочешь. Тяжелое пехотное вооружение у них тоже есть. То есть, там всякие бронежилеты, там всякие тяжелые пулеметы, бронетранспортеры. Это все тоже есть. Теперь представь себе, что это надо как-то законодательно протаскивать здесь, в России. Понимаешь, это вообще невозможно. Повторюсь, у нас главное оружие охранника частного, это арендованный в ближайшем, а специально уполномоченном для этого отделении Росгвардии пистолетов, в которых даже патроны идут с так называемым ослабленным навесом пороха.
Ну, я думаю, что это правильно. Ну что ж, мы заканчиваем передачу. Я напомню, что мы говорили с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом, членом Изборского клуба, о частных военных компаниях и о ситуации, которая сложилась в этом смысле в Африке. Я, честно говоря, от себя такое идеалистическое несколько пожелание высказал бы. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы эти люди, с одной стороны, были социально защищены, и они понимали, что они, так сказать, в том числе, кроме того, что зарабатывают деньги, служат и родине, и при этом при всем, как бы они действительно работали бы на национальные интересы России, насколько это возможно. Но мы посмотрим. Я со всеми прощаюсь. Это была передача «Война и мир». Сергей Михеев. До новых встреч.
«Война и мир».